Свежее утро на радио «Спутник».
Прямой эфир на радио «Спутник» продолжают обозреватели Данил Гусельников и Алексей Тимофеев. Алеш, привет.
Да, привет, привет, всем привет.
Будем говорить о самых важных, интересных и, главное, свежих новостях к этому часу. И вот одна из них. «Росатом» и «Роскосмос» больше не определяют, какие сведения относятся к гостайне. Правительство утвердило новые правила градации сведений по степеням секретности. Постановление вступит в силу с 1 января следующего года.
Да, в общем, из правил исключено. Раньше они тоже существовали, естественно, эти правила. Но в предыдущей редакции говорилось, что руководители органов государственной власти, Росатома и Роскосмоса, определяют, собственно, вот степень секретности документов, сведений, которыми располагают. Новые правила, которые утверждены правительством и премьер-министром, собственно, лишают вот этих корпораций, госкорпораций такой вольности. Вот я открыл, собственно, у меня открыто вот это вот постановление правительства отнесение сведений, правила отнесения сведений, составляющих гостайну к различным степеням секретности. Степень секретности сведений, составляющих гостайну, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности Российской Федерации вследствие распространения указанных сведений. Понятно, да? Степень секретности должна соответствовать степени тяжести ущерба.
Я так понимаю, что тяжесть...
Чем больше ущерб, тем выше степень секретности, предполагаемый ущерб нанесенный.
Здесь может возникнуть юридическая коллизия. А как определить объем ущерба нанесенный?
Мы сейчас об этом поговорим. Сведения, отнесенные к гостайне, по степени секретности подразделяются на сведения особой важности, совершенно секретные и секретные. Это понятно. К сведениям особой важности следует относить сведения в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам Российской Федерации в одной или нескольких из указанных областей. То есть речь идет не только о прямом экономическом ущербе,
но и об ущербе интересов.
Да, совершенно верно. К совершенно секретным сведениям следует относить также вот эти вот сведения военные, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам государственного органа или отрасли экономики Российской Федерации в одной или нескольких, из указанных областей.
То есть получается, что раньше Росатом и Роскосмос сами могли это делать?
Вот смотри, ущербом безопасности Российской Федерации в случае с распространением секретных сведений, ущербом безопасности Российской Федерации в этом случае считается ущерб, нанесенный интересам предприятия, учреждения или организации. Но это то же самое. В общем, речь про секретные сведения. Ну да, в общем, теперь не сами Росатом и Роскосмос будут определять, а силовики и суд будут определять. Какой ущерб нанесен, в какой степени, сколько он составлял и так далее. И сотрудник, который допустил оплошность и распространил эти сведения, может, конечно, быть привлечен и будет, скорее всего, привлечен к ответственности. Мы пообщались с экспертом Фонда национальной и международной безопасности, с историком спецслужбы Олегом Хлобустовым. Да, коротко. Понятно, что большая часть новостей, связанных вот с всякими шпионскими темами, с распространением секретных данных, последнее время ассоциируется с делом журналиста Ивана Сафронова, который сейчас находится под следствием в тюрьме. Недавно, кстати, появился еще один эпизод в его деле. Якобы он распространял сведения, касающиеся российских войск в Сирии находящихся. Вот. Ну и мы, собственно, спросили, а как-то можно связать вот это ужесточение распространения сведений с делом Сафронова? И вообще, что, собственно, это значит? Как это воспринимать? Вот что нам ответил Олег Хлобустов.
решение о определении уровня режима секретности напрямую не связано с делом Ивана Сафронова. Ущерб национальным интересам страны может быть нанесен не только, если человек решил совершить преступное действие, но и в силу неосознания специфики собственной работы. Нельзя говорить о стремлении ограничить работу для журналистов. Журналисты имеют обязательства перед обществом, и одним из таких обязательств является не навредить. Информационный век хранения, создания, работы с информацией появляются дополнительные требования.
Ну, то есть, не связано никак это дело с делом Сафронова, но просто сейчас
напрямую
меняется...
не связано, а косвенно все равно связано, потому что...
Сведения фигурируют некие.
Да, совершенно верно. Но сведения, которые он распространял, были ли они в открытом доступе, и как трактовать там эти... Мы не знаем, да? Вы там Ивана Сафронова сейчас берем за скобки. А вот то, что, собственно, в скобках, и то, что теперь не определяет корпорации степень секретности, это большой вопрос. Но вот ты написал критическую статью о, ну, например, о возможной коррупции в одной из вышеупомянутых госкорпораций. Это как-то влияет на экономические интересы этой Роскорпорации? Конечно, влияет.
Но ты же, вероятно, не смог бы использовать сведения, которые отнесены к секретным для этой публикации.
Но сведения, отнесенные, значит, по степени секретности, понимаешь, это так, ну, формулировка...
Вот если бы ты использовал вот эти документы, которые отнесены к каким-то секретным, то да, тогда, возможно, бы у тебя...
Но они будут не секретные там, а особой важности, понимаешь ты? Ну, особой важности тоже ты попадаешь под эту историю. Мне кажется, что... В каком-то смысле журналистам становится сложнее. Но действительно, во-первых, мы все знаем, и об этом говорят там военные, журналисты, пишущие на военную тематику, это особая там когорта людей, что, ну, большая часть данных, которые получает разведка, они получают это все из открытых источников. Ну, то есть есть какие-то презентации, открытые доклады, прочее. Но ты все это собрал, опубликовал, а оказалось, что ты, так сказать, распространил вот эти сведения, представляющие угрозу интересам экономическим там или любым другим. Ну, наверное, здесь еще стоит вспомнить недавнюю историю Федеральной службы безопасности, тоже мы помним этот перечень, опубликовала перечень данных, за которых, за сбор которых можно стать иноагентом. Там разные сведения, в частности, сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической обстановки, да, сведения о прогнозах.
Там что-то еще про боеспособность.
Сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках.
Вот, морально-психологический климат в войсках, да. Ну, будем надеяться, что вот по-новому это все заработает, и, с одной стороны, у журналистов будет четко определены границы дозволенного, а с другой стороны, секретная информация не будет утекать.
Ну, и прав тут наш эксперт, историк спецслужб, когда говорит, что... Но просто технических приспособлений стало больше, да, обмена информацией стало больше. Люди переписываются друг с другом в соцсетях, электронные почты, мессенджеры и все прочее.
А может быть, это защита от кибератак?
В том числе.
Ну, потому что, для сверхсекретных документов, ну или там просто секретных, предусмотрены какие-то иные каналы передачи вот информации и вот, собственно говоря, этих сведений, чем там, условно, электронная почта. Мы знаем, в Европе очень часто из просто электронки утекают все секретные, серьезные документы.
Из мессенджеров, в профилей в соцсетях. Ну, верно. Но в смысле угроз становится больше, безусловно, для сведений, которые могут нанести ущерб интересам Российской Федерации вот в вышеперечисленных областях.
Радио «Спутник».
Любопытная новость. Москвичи стали чаще заселяться в столичные гостиницы. Москвичи в столичные гостиницы, чтобы питаться в ресторанах. Если в обычные дни доля москвичей в отелях составляет до 5%, то во время режима нерабочих дней их количество возросло до 15%. Об этом сообщают коллеги.
Да, но что здесь важно сказать, что в обычные дни 3-5% при загрузке до 80%, при заполняемости гостиницы до 80%. То есть если 80 человек, ну, 100 человек в гостинице, соответственно, в обычное время, то 3-5 из них будут москвичи. Это в обычное. А в нерабочее время, когда отели заполнены лишь на 40%, да, доля таких столичных жителей возросла вот до 17%. Я представляю, что могут сказать регионы, любимое слово, зажрались, например, да, но не естся им дома, не сидится им дома. Хочется, так сказать, отобедать и отужинать в ресторане, и поэтому москвичи предпочитают жить в гостиницах.
Подожди, у меня вопрос. Так это чисто статистически просто их стало больше, потому что в целом сократилось количество посетителей? Или все-таки и количество...
И количество, конечно, увеличилось.
Ну да.
Потому что, смотри, при 80% было 3-5, а при 40% 15. То есть...
Еще умножить нужно, скажем так, на 2.
Да,
в несколько раз больше, да.
Не знаю, кто эти люди, не знаю, почему, собственно...
Не они... мы с тобой, да?
Нет, не мы с тобой. Дело в том, что при заселении в гостиницу в нерабочие дни, мы знаем, что сейчас кафе и рестораны работают на вынос, а при гостиницах нет, полноценно работают те самые рестораны. Поэтому ты при заселении, так сказать, тебе могут принести завтрак в постель, можешь заказать... Вечером можешь спуститься и отужинать в ресторане, который не закрыт, поскольку регламент нерабочих дней позволяет работать гостинице, ресторану при гостинице. В общем, вот такая история. Я знаешь, еще о чем подумал? О том, что мы часто слышим от бизнеса, от представителей бизнеса, что, дескать, вот нерабочие дни повлияли на их работу. Мы это прекрасно понимаем. И на работу ресторанов, и на работу гостиниц, что все терпят убытки. Оказывается, не все так плохо. По крайней мере, для гостиничного бизнеса точно. Я еще подумал, что, слушайте, а если вот сейчас они не работают в эти нерабочие дни, и мы видим, что действительно посещаемость гостиниц сокращается, то будут ли гостиницы каким-то образом наверстывать потом, ну, когда закончится этот мини-локдаун или кавикулы, или режим нерабочих дней.
Кавикулы?
Ну, кавикулы, есть такое слово.
Я первый раз я слышу.
Да. Вот, когда закончатся кавикулы, будут ли гостиницы, так сказать, зарабатывать в большей степени, то есть наращивать упущенную выгоду? Ну, понятно, да, повышать цены на жилье, потому что вот во время кавикул они потеряли. Вот с таким вопросом мы обратились к вице-президенту Российского союза туриндустрии Юрию Барзыкину.
На Черноморском побережье полно народу. На внутренних маршрутах тоже все едут. Поднятие цены сейчас исключено. Основная проблема – это потребительский спрос. Низкая платежеспособность. Держится, конечно, гостиницы, но цены навряд ли будут поднимать. Ну, если только на Новый год. Наоборот, с 1 октября минус 10-15%. Это повсеместно по гостиничному сектору в России. Цена – это комплексная категория. Она зависит не только от сиюминутной конъюнктуры. И служит она, конечно, не для того, чтобы покрыть только убытки.
Ты знаешь, что я хотел сказать? Что вот буквально в эти вот день назад у меня знакомые были на Черноморском побережье, про который как раз Юрий Барзыкин нам только что...
Крым или Краснодар?
Краснодарский край, Сочи и близлежащие какие-то поселки. Значит, и действительно, мне отправляют видео с тем, как сидят в какой-то ресторации. Я говорю, мол, как так? Ведь все закрыто. И мне объясняют, что на самом деле при гостинице совершенно спокойно все это продолжает работать. То есть вот лично столкнулся вот с этой историей.
Ну, не лично, а через твоих знакомых, да. Если бы ты лично столкнулся, я бы тебе тоже позавидовал бы даже, понимаешь? Ну, да, вот такая история. В общем, действительно, общем, не так уж плохо обстоят дела у гостиниц. Но, наверное, надо сказать про курортные всякие районы, конечно, Крым и Краснодарское побережье. Но и в Подмосковье, вот, например, отели практически полностью заполнены, говорят. А в Москве загрузка отелей по разным сетям упала там до 40%. Ну, не знаю. Москвичи едут, оставляют, платят, сдают квартиру, очевидно, да, ну, или как это происходит. Ну, и что, и отдыхают в гостинице, едят в ресторан.
Да, может быть, не сдают, а просто, ну, скажем так, смена обстановки здесь играет роль. Mm-hmm. И мне кажется, когда вот прошлый локдаун был, этого лайфхака еще не было, а вот сейчас, год спустя, все немножко распочухали, mm-hmm. как можно немножко разнообразить свою, в общем-то...
Лайфхаки придумали, да.
Да, и вот ими весьма успешно пользуются. Александр Гинзбург раскрыл принцип работы теста, определяющего подлинность вакцинации. Это нужно для того, чтобы выявлять людей, купивших поддельный сертификат вакцинации.
Да, но мы знаем с тобой, что существует такая проблема, что сертификаты и QR-коды продаются в интернете. Об этом говорят, ну, там не только в России, но и в Европе. Мы помним, на днях, да, в Брюсселе заявили и указали, да, призвали Россию действительно расследовать подобные дела, потому что продаются не только сертификаты на «Спутник», но и на «Пфайзер», «Модерну», «Астрозенеку» и так далее. То есть есть
на выбор. Перечень,
на выбор, да. Совершенно верно.
Кстати, я слышал, что и цены, тоже где-то новость была, на непосредственно вот эти поддельные сертификаты вакцинации резко упали, потому что спрос, видимо, увеличился, и поэтому... как ответная мера появляется вот заявление Гинзбурга о том, что появились тесты, которые могут разоблачить.
Да, в общем, коротко скажу о том, как выясняют, понятно, что тут сложные всякие есть дела, разработали тест на наличие в крови антител к мембранному белку аденовирусу АД26, что бы это ни значило, который позволяет убедиться в том, что человек действительно прошел вакцинацию. Аденовирус вот этот вот используется в спутник ВИ и в спутник Light. В общем, у человека нет маленькой штучки в содержании его крови, да, и этот тест, после вакцины он появляется. Ну и, собственно, новый тест, вот этот вот разработанный, выявляет, есть ли вот этот вот АД-26 маленькая штучка, да, или нет.
А это уже
говоря
прям...
проще. Почему? Потому что люди попадают в реанимацию. Говорит Гинзбург, люди попадают в реанимацию, и у них есть сертификат о том, что они вакцинировались. Вот для того, чтобы выявить в реанимации, действительно ли ты делал прививку или нет, или ты обманываешь, собственно, и нужен этот тест. Но речь-то идет только исключительно о спутнике ВИ и спутнике Лайт, а мы знаем, что в России зарегистрированы еще и Эпивак Корона, и Ковивак, но другие прививки. Существуют ли тесты для других прививок?
А может, кто-то привился зарубежными вакцинами, когда ездил совершенно в некоторые верно. Открытые страны? А может, у кого-то организм такой, что вырабатывает, ну, там, есть же какая-то вероятность?
Ну, ты знаешь, вот академик Российской Академии Наук, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский говорит, что это избыточная мера. Потому что если человек попадает в реанимацию, то неважно, делал он прививку или не делал он прививку, там есть определенный регламент, как нужно с ним обращаться в реанимации. И значения не имеет, прививался ли человек вообще, и в частности, какой именно вакциной он прививался.
На самом деле никакой необходимости, тем более в реанимации, определять, прививался, не прививался, все мероприятия одинаковые. И тратить время этим должен заниматься исключительно Гинзбург. Вопрос касается только эффективности его вакцины. Больше ни у кого интереса здесь никакого нет. Привитые тоже могут болеть, даже потому что эффективность вакцины, спутник, порядка 90%. Производителям вакцин здесь надо бороться.
бороться за чистоту данных, они заинтересованы в том, чтобы вот не искажались результаты за счет каких-то фальсификаций.
Ну, то есть, получается, нужно сделать оговорку, что среди тех людей, которые в больнице заявили, что сделали прививку спутником именно, а не какими-то другими вакцинами.
Но это вообще, на самом деле, вот со слов Вадима Покровского, не имеет никакого значения. Вообще не имеет, вакцинировался ты или не вакцинировался. У любой вакцины есть процент эффективности. Мы знаем, что он там от 90 там, до 96, но вот эти 4% в любом случае существуют, даже если 96%. Если 90%, соответственно, 10%. Ну и что, к ним как-то человек в реанимации, ему плохо. Так, давайте ему сделаем тест, а не обманывает ли он нас сейчас, подумали врачи. И что, даже если
а
он
что,
обманывает?
Да, а что, если
ну
он
что,
обманывает?
Ах ты обманщик, ну-ка вынимайте капельницу немедленно, да, переводите его из реанимации, так сказать, куда-то там, ну, в другое место, ну...
Все равно будут серьезно лечить, и есть уже некий протокол, по которому должны лечить тех, кто попал так или иначе в реанимацию. Никого, видимо, вне зависимости от этого теста не бросят. А может быть, в дальнейшем вот этот тест будут проводить не на те, ну, будут делать тем, кто не в реанимацию попал, а к тем, кто скажет, ну,
вот
знаю,
совершенно
на работу хочет.
Это совершенно другая история, да,
конечно,
если мы говорим не о реанимации, потому что, ну, призывают прививаться всех. Есть обязательства, да, по привитым людям в отдельных категориях. Вот, может быть, их тогда тестировать на наличие вот этого вот АДН-26. Ну.
Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Чехии появятся 3 новых министра. Здесь хочется немного шутить на тему «Угадайте, какие».
Да.
По европейским делам, законодательству, а также по вопросам науки и исследования. На самом деле ничего криминального, да, и чисто, да, европейского такого либерального нету. Победившие на выборах партийные коалиции согласовали программное заявление Кабмина. Их лидеры планируют подписать его в предстоящий понедельник.
Да. В общем, действительно, чешские средства массовой информации заявили, что в проект данного документа внесены положения необходимости пересмотра отношений страны с Россией и Китаем, которым предполагается ограничить доступ к ключевой инфраструктуре государства. А как же свободный рынок? А как же тендеры? А как же собственная выгода? Ну, вот новые вот эти коалиции, собственно, руководят и подписывают, делают такие заявления и вырабатывают стратегию развития страны.
Подожди, но... а как это связано с новыми министрами?
Нет, это не... а сейчас это... формируется Кабмин, ну, да, понятно. Появятся новых 3 министра, партийные коалиции формируют стратегию, да, согласно которой они будут работать. Возглавлять правительство будет Петр Фиала, президент Чехии по-прежнему находится в больнице, да, и будущего премьера он примет сразу после перевода его из отделения интенсивной терапии в больничную палату, в обычную. При этом глава государства должен дать Фиале официальное поручение сформировать правительство. То есть сейчас вот это правительство и все планы, они в каком-то смысле в подвешенном состоянии. Ну и партнеры по коалиции договорились о распределении министерских портфелей между партиями. Пока имена политиков, которые станут министрами, не сообщаются. Мы позвонили политологу, доценту Российского государственного гуманитарного университета Вадиму Трухачеву, попросили прокомментировать его эту историю. Вот что он нам сказал.
Коалиция, возглавляемая Фиалой, заняла первое место на выборах и будет формировать правительство. То, что касается отношений с Россией, то будет хуже. Вплоть до того, что интересы Чехии в России будет представлять Словакия, а интересы России в Чехии – посол России в Словакии. Господин Фиала, иного слова как убежденный русофоб, назвать нельзя. Он считает Россию дикой азиатской деспотией, с которой можно разговаривать только языком силы. Диалога с этим человеком не вы. Можем считать Бурунди, Восточный Тимор и Доминику в Африке куда более интересными партнерами, чем Чехия.
Интересно, а как отреагирует Петр Фиала, когда русские туристы не поедут отдыхать в Прагу?
Но там не так много их едут. И все равно будут ездить. Потому что, ну, надо отделять властей от власти от жителей, страну от государства.
Но если они будут препоны
Карловы вары и чешское пиво от политики правящей коалиции.
Если будут ставить препоны, то непонятно, до чего дойдет и смогут ли наши граждане, в общем, туда
Чехия
поехать.
Чехия в списке недружественных стран России.
Да, да, но пока что туда можно, а как будет, неизвестно. В Амстердаме при строительстве новых зданий будут использовать больше дерева.
Возникает вопрос, насколько это экологично? Это все ради экологии. С вопросом, а насколько экологично использовать дерево, мы обратились к Юрию Шеридеге.
Деревянное строительство самое экологически чистое. Знаете почему? Его Бог почти придумал. Его срубило, оно выросло. Если их правильно сажать, то они возмещаемые. Это самое правильное с точки зрения углеродной нейтральности. У нас указания руководства совершенно недостаточно для того, чтобы нас просто будут вырубать. Мы не будем это замечать. А лет через 15 обнаружим, что все вырубили. И сажать будет уже поздно. Сложная технология. Там надо сажать, а то и лучше вот сейчас посадить, а через 2 года начать вырубать. Там большое количество листов за этим должно следить. Деревья, которые искусственно посажены, 2 раза в год надо мыть. Я подозреваю, что в России даже в заряде деревья не моют.
Да, у главного архитектора и сооснователя проектно-консалтингового агентства, эксперта Минстроя России по комфортной городской среде, мы спрашивали, возможно ли перенимать опыт, но вот он ответил, что это крайне сложно. Ну, и сказал, что да, действительно, материалы, да, то есть природные, являются, ну, мегаэкологичными, потому что деревья растут, их вырубаешь, а они растут, если правильно этим заниматься.
Будем надеяться, что когда-нибудь перенять все-таки удастся опыт. Данил Гусельников, Алексей Тимофеев работали в студии. Спасибо.